Всем доброго здоровья. Сегодня пятница. Меня зовут Алексей, а значит для вас новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик». Сегодня речь пойдет об еще одной теме, которую предложили вы. Это было тогда, вот еще когда я начинал свой подкаст. Тематику сегодня я выбрал, ну, не случайно, именно для сегодняшнего выпуска. Дело в том, что за эту неделю я несколько раз разговаривал, переписывался, имел какое-то общение в комментариях к некоторым записям с людьми по поводу того, что лучше, настолки или комп. На самом деле там разговор шел за то, что если ты хочешь поиграть соло, играй в компьютерные игры, там, в консольные игры и прочее. Я говорил, что нет, настолки играть одному тоже легко, интересно и вполне себе классно. Но потом начал все-таки задумываться, а действительно так оно и есть. Может быть, что-то я не понимаю, потому что я какой-то не такой кривой. И, в общем-то, я поразмыслил и решил для себя лично составить основные, скажем так, причины, почему настолки это хорошо, не обязательно соло, а вообще настолки это хорошо, почему комп это хорошо, ну я компом буду называть все там компьютерные, консольные игры, в общем-то виртуальные, скажем так, развлечения. И вообще какие у них есть плюсы и минусы, помимо того, что характерно, ну наверное, для каждого из представителей такого вида досуга. Сегодня я, к сожалению, один. Хотя я согласен, такую тему лучше было бы раскрывать, наверное, с кем-то, может быть, даже не с одним там человеком, с двумя, с тремя. Возможно, когда-то мы к этой дискуссии уже еще раз вернемся и обсудим уже большим составом. Но, тем не менее, я попробую привести по 5 причин, почему мне нравятся настолки и почему мне нравятся компьютерные игры. Какие-то причины будут взаимоисключать друг друга. А еще я попробую рассказать о плюсах и минусах нашего такого хобби. Опять же, все субъективно. Ну, я думаю, вы это и так уже знаете, и вы к этому привыкли. Ну что, погнали. И начну я, пожалуй, с настолок. Буду выдавать вам по одному пункту за настолки, за виртуальные игры, за компьютерные игры. Вы будете иметь возможность сравнить, так это или не так. Ну и потом поговорим про какие-то общие моменты. Первый пункт, который, несомненно, можно почувствовать только в настолках, и это, наверное, здорово, это тактильные ощущения. Это то, за что мне нравятся любые настольные игры. Что в них классного? Давайте представим. Вы же не можете стоять около телевизора или около монитора и водить по нему пальцем в надежде нащупать, как же классно выглядит бюст... О, прошу прощения. Как же классно выглядит тот самый пистолет в руках у главного героя. Но, согласитесь, это бред и ересь. А настолки вы можете пощупать. Мы берем игру. Мы раскладываем ее на столе. Мы хотим взять в руки миниатюрку, покрутить ее, посмотреть, как она в плане скульптуры сделана, как она склеена, как она отлита, мы сразу начинаем думать, вау, это прям просится под покрас, или фу, что за дрянь, но тем не менее мы все это щупаем. Согласитесь, у кого нету желания постоянно смотреть, любоваться и крутить в руках крутые кастомные кубики? Да, наверное, у всех. Если вы часто играете в настолки с кубами, или вы ходите на ролевки, может быть, у вас есть даже собственный персонаж и свои личные кубы, которые вы где-то заказывали по своим личным лекалам, но это же вообще здорово. И представляете, вы сидите, вы думаете, вам нужно сделать ход, вы просчитываете вероятность, вы думаете, что же, вы угадываете, по крайней мере, пытаетесь угадать, что же сейчас выпадет на кубасах, а вдруг D20 и все, я на вершине, я король. И в это время вы крутите в руках кубики. А это может быть еще и ритуалом таким. Крутить, накручивать удачу, призывать удачу, например. Или вы берете в руки карты. Хорошие карты, даже с пластиком, возможно, с хорошей ламинацией. Вы трогаете их, вы понимаете, что держать эти карты в руке приятно. Они не гнутся, они не волокнятся. И вы знаете, какое-то классное ощущение, какое-то мощное такое удовольствие. Все это трогать, 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 трогать. Ну, это здорово. Вот настолки дают нам возможность через прикосновение ощутить собственное погружение в игру, в том числе. Компьютерные игры такого лишены. Как я обещал, первый пункт для компов. Это, опять же, все субъективно, на мой взгляд, это цена. Все здесь очень просто. Даже если вы будете сравнивать цены на консольные игры, цены на компьютерные игры, естественно, это будет, они будут в пользу, ну, по большей части компьютерных игр, за исключением каких-нибудь там AAA проектов, которые, авторы которых там издатель поставил, ну, вообще абсолютно от балды цену одинаковую и на любые платформы, и все их все равно покупают. Ну, такое все равно все же редкость. Но, тем не менее, если вы играете, особенно в компьютерные игры, если вы пользуетесь такими виртуальными площадками для покупки, для получения какого-то фидбэка, там, для хостинга, как Steam, GOG, кто у нас там, Epic, да, еще, вы понимаете, что вы тратите на одну игру, как правило, меньше денег, чем на настолку. Ну, обычное, банальное сравнение. Хороший AAA проект может стоить сейчас где-то от, давайте, от 3000. Все по-разному бывает. Можно найти какое-нибудь коллекционное издание, которое вам еще и привезут, там, да, может быть, в коробочке будет, с какими-нибудь плюшками, конечно, там за 20-ку. Но это дело коллекционеров. Если вы не хотите всего этого, да, 3-4 тысячи – средняя цена действительно крутого, мощного проекта. А сколько индюшатины встречаются, которые можно купить в Стиме там по 200, по 300 рублей, но это не значит, что она будет хреновая. Громадное множество игр дешевле 1000 рублей сейчас, на данный момент, вы можете купить в том же самом Стиме или в Эпиках. Давайте просто сравним. Darkest Dungeon. Многие слышали, многие играли в нее, я имею в виду в компьютерную версию, ну, поскольку в настольную мы еще не можем себе позволить поиграть, ибо она не вышла еще. Но, тем не менее, тот, кто заказывал на Кике, помнит, что Ancestral Pledge, да, то есть это тот пледж, в котором, ну, все было, кроме некоторых допов, но геймплейно это полный фарш, геймплейный. Он стоил что-то в районе, я даже сейчас, честно, не полезу искать, смотреть, но это было что-то в районе 350 или 60 долларов. Соответственно, ну, вы представляете, да? 350-360 долларов, давайте возьмем курс по 75. Я задолбаюсь сейчас делать вычисления в уме, но это явно в районе 23-24 тысяч. Даже, да, где-то 24 тысячи. Окей. Все классно, куча миниатюр, все красиво, да, там абсолютное полное собрание всех героев, которые были, то есть, так, протагонистов, абсолютно полностью весь бестиарий, но 25 кусков, ну это же капец. И в то же время вы заходите в Steam и покупаете тот же самый рогалик за, там, 800-900 рублей. Я не знаю, честно говоря, сколько он сейчас стоит, но в то время, когда я его покупал, он стоил намного дешевле 1000. Даже с учетом инфляции, вряд ли он сейчас стоит дороже, нам, там, 1000 рублей. Разница в 20 с лишним тысяч за одну и ту же игру в разных оболочках, в цифровой и в настольной. Да. То есть, цена, да, имеет значение. И в этом плане, на мой взгляд, компьютерные и консольные игры выигрывают. Можно дискутировать и дальше, возможно, когда-нибудь я отдельную дискуссию по цене и качеству проведу, и по наполнению. Но сегодня у нас другая тема, едем дальше. За настолки, как мне кажется, второй пункт – это полная вовлеченность в процесс. Что я здесь подразумеваю? Естественно, в компьютерных играх вы можете погрузиться с головой в происходящее, почувствовать себя протагонистом, тем самым отождествить себя с этим протагонистом. Особенно если вам дает возможность его собрать, сделать самостоятельно, как, ну, во многих ролевках, по типу там Бальдуры старые или Pillars of Eternity сейчас, ну, вы понимаете. Вы даже, в принципе, можете представить себя Геральтом и бегать по Тусенту, бегать там, за монстрятником всех мастей. Ну, если у вас фантазия хорошая, вы себя отождествляете, в принципе, с Белым Волком. Но, тем не менее, когда вы играете в компьютерные игры, вам не приходится многие вещи рассчитывать. За вас это делает компьютер. В настолках все наоборот. Если вы играете без погружения в механики и без вовлечения в этот процесс, вы не сможете нормально, грамотно и здраво отыграть партию. В настолках вы обязаны постоянно концентрироваться, и это здорово. Если вы концентрируетесь на игре, вы тем самым погружаетесь в ее механики, погружаетесь в ее лор, если он там есть. Ну, какой-никакой лор даже у абстрактов есть. Ну, если это не пасьянс. Хотя, всякое бывает. Кто-нибудь пытался почувствовать себя Красной Королевой, например? Напишите в комментах, может быть, было такое. Тем не менее, вы погружаетесь. Вы хотите участвовать во всех абсолютно аспектах настольной игры. И вам приходится это делать, если ваша цель – понять игру и выиграть в нее, в особенности. Но даже если вы настолите по фану, то есть вам просто тупо интересно, или вы проводите время с друзьями, и за настолками вы не видите ничего в этом дурного, и вам хочется именно компании. Но если даже вот с учетом всего этого вы будете погружены. Вот если вы играете на отвали, тогда да. Но люди, которые играют в настолки на отвали, как правило, в настолки не играют. Ну, они могут за компанию с кем-то там посидеть, одну-две партийки сделать. Но вы же сюда пришли не за этим, на самом деле. Вы те люди, для которых я записываю этот подкаст, вы играете много. Играете часто. Может быть, немного и не часто, но в тяжелые, в хардкорные игры, которые отнимают много времени. И вы понимаете, что без этого погружения в процесс игра бывает неполноценной. Вот вывернуть такой фокус с компьютерными играми, ну, я не могу. Но тут же я вам, пожалуй, приведу обратную причину уже для компьютерных игр. Это отсутствие необходимости просчета цепочки действий. Вот в данном случае у нас даже две причины за настолки и за компьютер прям сошлись одна к другой. Дело в том, что компьютерная программа, да, ну, любая игра, называйте как хотите, я не программист, я не буду сейчас оперировать терминами, тем не менее, аппаратное обеспечение и программное обеспечение позволяет высчитывать окончательный результат без вовлечения игрока вот в эту вот цепочку. Если в настолке вам приходится, да, давайте вспомним Лассерду, длиннющие цепочки действий, которые начинались 3-4 раунда назад, допустим, вы должны все это помнить. Вы обязаны все это помнить, на самом деле. И держать в голове, и просчитывать все это. Иначе не будет нормальной, адекватной выигрышной стратегии, не будет хорошего результата. В компьютерной игре для вас все это не нужно. Вы играете в Dungeon Crawler. На вас идет монстр. Вы должны самостоятельно, и неважно, вы играете с оверлордом, и вы оверлорд, или вы играете чисто в кооператив, у вас есть колода искусственного интеллекта, которая управляет монстрами, но вы обязаны достать карту из этой колоды, просчитать, что будет. Вы должны кинуть кубики за монстров, ну, например, да? Или выбрать нужную, господи, нужный паттерн, да, который указан на карте, и который соответствует ситуации. Вы еще должны найти его. Потом вы должны кинуть кубы в защиту, например, в свою. Вы должны посмотреть, сколько вы кубиков, каких должны кинуть. Что у вас может выпасть? Что вам прилетает? Ах, да, вам же на прошлом ходу, вы помните, повесили кровотечение на 3. То есть вы еще и у вас вы еще истекаете кровью. Вы это тоже должны помнить. Представляете, да? В компьютерных играх такого нет. без всяких абсолютно проблем любой эффект, который висит на вас, будет смоделирован, интерпретирован и, пардон за выражение, наложен на вашего персонажа. Да? Любой ваш бросок кубиков, который будет обозначать атаку, вы даже не увидите, потому что компьютер сам сделает это за вас, он сам бросит кубики, он сам выдаст значение того урона с учетом всех модификаторов, которые есть на вашем персонаже, и положительных, и отрицательных, и нанесет урон. А, кстати, да, и с учетом тех модификаторов положительных или отрицательных, которые есть на том монстре, допустим, да, которого вы атакуете. Вот это все он сложит и просчитает. Рандомчик включит еще до кучи. Да, вот с этими бросочками кубиков. И нанесет в конкретную секунду урон. Он еще прочитает скорость реакции вашего персонажа. В общем, представляете, какая громадная цепочка действий. И все это происходит без участия игрока. Мы видим замах, мы видим удар и вылетающие вверх, например, циферки, сколько урона нанес мой персонаж врагу. Все. Ну, слушайте, ну, красота. Правда же? Это же прям халява. Вот это вот в компьютерных играх супер. Ну, возвращаемся к настолкам. Третья причина, по которой настолки это круто, и нужно играть в настолки, это реально компания и совместное времяпрепровождение. Я не отрицаю, далеко не отрицаю, несмотря на то, что я играю в соло очень много, что настолки это явление в том числе социальное. Что настольная игра может быть не только причиной для того, чтобы люди собрались и получили каждый по-своему удовольствие. Она может стать еще и инструментом, который сильнее сплотит вокруг себя людей, которые сидят за столом, на полу, на диване, неважно, вот что угодно. И инструмент этот зачастую намного более интересный, чем наши, особенно в России, классические такой вот инструментарии а-ля алкоголь и байки всякие, да, слухи, там, называйте как хотите. Играть на столке компании интересно и здорово. Плюс ко всему, если мы зайдем немножечко с другой стороны, настольные игры, пусть даже достаточно банальные и простые, и очень нишевые, которые мы, я имею в виду широкая масса настольщиков, как правило, не играем, так называемые корпоративные настолки, которые создают специально под определенные ситуации, на то и заточены, чтобы проверить в действии команду, конкретного человека, как он будет себя вести. То есть это приобретает действительно явление социальное в разрезе рекрутинга, например, или тренинги. Один мой очень хороший товарищ, Ваня из Хабаровска, которого в Инстаграме вы знаете как Настолоджи, вот относительно недавно, Ваня, извини, если спойлернул, если это вот нельзя было делать, я прошу прощения, но тем не менее, мне кажется, это здорово, и я хочу просто тебя поздравить с этим. Человек разработал свою настольную игру, которую взяли, пусть она корпоративная, скорее всего, мы с вами в нее не будем играть. Мне вот довелось ее тестировать, я не буду говорить конкретно о чем она, но это прикольно вообще сам факт. Игру взяли на доработку наши очень уважаемые в настольной среде люди, которые занимаются доработкой геймплея, да, и игровых механик. Подрихтовали ее, получилось очень здорово. Сейчас работа продолжается. Вот о чем я говорю. То есть, когда совместно собираются много людей, поиграть на столке, это очень классно, это очень здорово. А сюда же можете присоединить общение, перемывание костей друг другу или сторонним людям, даже небольшое, возможно, распитие. Ой, у нас алкоголь – это яд. Алкоголь – это яд. Просто общайтесь. Настолки сделают вас ближе. Это очень большой их плюс. Переходим обратно в другой лагерь. Вообще, вот у меня такое желание сейчас вести диалог самому с собой. Но я думаю, что просто вы сочтете меня немножечко сумасшедшим, хотя, возможно, так и есть. Или нет? А ты что думаешь, Лёш? А я не знаю, Лёш. Ну, да неважно. Поехали дальше. Третья причина, почему комп классный и комп лучше, чем настолки, это возможность вместить в одну игру огромный объем повествования, огромный объем текста и информации. Опять же, здесь мы упираемся в то, что цифровые носители, ну, давайте я их так общо буду называть, то есть, в принципе, компьютеры, да, имеют больше возможностей для реализации сценарного потенциала, для реализации каких-то ролевых моделей. Я просто боюсь себе представить, как бы выглядела книга по тому же Скайриму, в котором вмещены все абсолютно квесты, считая побочные. И сколько бы настольщику пришлось бы это все проходить. Нет, то есть это действительно, я думаю, была бы стопка, ну как минимум, наверное, сантиметров 70 высотой. Из листов А4. Представляете, что это такое? Ну, просто тот, кто играл в Skyrim, меня понимает. Но если вам хочется это все проходить, ну, поверьте мне, это реально нереально. Мы хаем Мидару за то, что в базовой коробке 50, что ли, или 60 часов заявлено прохождение. Представляете, 50 часов на настолку? Жесть. Просто жесть. А когда мы говорим про компьютерные игры и слышим 50 часов геймплея чисто в одной кампании и 100 часов, там, да, 120 часов геймплея всего в игре, мы такие, вот это круто. То есть представьте себе, что вы, если та же самая Мидара 50 часов имеет на весь контент абсолютно, который может быть предложен в игре, то компьютерный там Skyrim имеет 150 часов. Я цифры, честно говоря, не то чтобы от балды беру, но если я не прав, поправьте меня. Просто для сравнения. Если весь Skyrim имеет 150 часов, и опять же присовокупляем сюда цену, отсутствие вот этой вот необходимости, то, что я говорил до этого про счет и расчет, мы получаем мощную историю, крайне, возможно, нелинейную, который приводит нас к различным абсолютно последствиям. Ну, что такое нелинейность в настолках? Ну, согласитесь, ну 2-3 финала, да, возможно. Опять же, я и говорю не потому, что я не играю в настолки, а просто чтобы донести логику человека, который играет в компьютерные игры. А здесь мы можем получить 7-10 различных вариантов концовок, и при этом мы не будем связаны руками, там, по рукам и ногам, с этим фидлингом, перебором листов, перелистыванием томов, которые нужны для первой главы, там, для второй, для восьмой главы. Не-не-не, нам это все не нужно. Поэтому мы с готовностью идем в большие компьютерные игры для того, чтобы влезть в них, вот погрузиться и полностью, допустим, все исследовать. Ну, или хотя бы основную сюжетную линию и какие-нибудь основные, там, из побочных квестов, самые крутые, классные. Да что уж, на самом деле, далеко ходить, если для того же третьего Ведьмака дополнение под названием «Кровь и вино», шикарнейшее дополнение стало на минуточку игрой года по версии многих авторитетных издательств. То есть это о чем-то говорит, да? Так может быть, все-таки в компьютерные игры играть? Ну, а здесь я вернусь к настолкам. И знаете, что еще есть в настолках такого классного, чего нету, по большому счету, в компьютерных играх? Это блеф. И настоящая живая конкуренция. Опять же, четвертый пункт вытекает из третьего. Из-за того, что настолки – это социальное явление, и в большую часть настольных игр большая часть настольщиков играет компанией. 2-3 там человека, 4, кто-то собирается частой большой тусней, кто-то очень любит пати-геймы. Особенно те же самые пати-геймы. Вот вспомните многочисленные варианты мафии, ну, перерождения, да, ее. Шикарные тайны Гитлер, например. Да и в любой, на самом деле, настолке, абсолютно в любой, где вы вынуждены сталкиваться лбами, в особенности сталкиваться лбами друг с другом, будет конкуренция. Причем конкуренция живая, потому что вы видите непосредственно игрока. Это как в покере. Знаете, когда вот, если вы смотрели когда-нибудь соревнования по профессиональному покеру, Вы, наверное, отмечали вот этот момент, что очень многие игроки вообще сидят в черных очках, чтобы никто не видел, что происходит в их глазах, как их глаза двигаются, чтобы никто не мог считать их эмоции. Ну, покерфейс все знают. И вот некоторые настольщики, я реально видел таких людей, я с ними знаком. Не буду называть по именам, ну, чтобы люди не обижались, потому что вдруг они подумают, что что-то не так. Но действительно, когда смотришь, как они играют, это действительно такой покерфейс. Люди, вот они настолько внутри, как струна, они натянуты, они просчитывают вероятность. Они просчитывают момент, и они боятся спалиться, чтобы раньше их хода кто-нибудь не перехватил инициативу или что-то не увидел, не понял и не встал бы на их место. То есть, представляете, до какой степени люди готовы вот, и на что идти ради победы, например. А еще, согласитесь, на мой взгляд, очень прикольно выиграть у человека, который сидит напротив тебя. Ты же видишь его живые эмоции, представляешь твои живые эмоции. Я понимаю, что можно найти себе оппонента в сети, да, это вообще не проблема. Но представляете, вы же не видите его лицо, ну, как правило, вы не видите его лица, вообще не знаете зачастую, против кого вы играете. То есть вы скрыты друг для друга за никами, за какими-то там болванчиками. А здесь живой человек, и вы обыграли живого человека, и это классно. То есть, вот действительно, еще одна причина, почему настолки это круто. Особенно для тех, кто любит вот, непосредственно столкнуться лбами или очень мощную конкуренцию в играх. Вот это здорово. Поэтому за настолки. И в противовес тут же тому, что я сказал, четвертая причина за компьютерные игры – это возможность всегда найти себе партнера на онлайн-игру и поиграть с кем-то. Действительно, настолки в этом плане проигрывают. Потому что собраться... Кстати, наверное, поэтому я и играю часто в соло, потому что просто очень люблю поиграть. Но собраться постоянно, тем более каждый день... Если вы в семье настольщиков живете, вам крупно повезло, гипер повезло просто. А если нет... Или если люди, с которыми вы живете, не ценят то, во что вы играете, ну или просто не любят, да, но мы же не будем заставлять человека мучить его лосердой каждый раз. Сыграем, давай восстановим Лиссабон, давай восстановим Лиссабон. То есть, ну, человек привык играть в архитектора Западного Королевства, а вы его мучаете там он Марсом. Как-то не очень приятно, да? И собираться... толпой людей, да и хотя бы найти себе двух-трех оппонентов на партию в тот же самый на Марсе, достаточно сложно может быть для вас. Такое же бывает, правда? А компьютерные игры в этом плане намного лучше, намного круче. Ну окей, вы включили комп, вы включили консоль, вы зашли в онлайн, вы нажали кнопочку... Вам подобрали соперника, вы выбрали себе команду, там, да, вы пошли в CS побегать, да во что угодно. У вас почти всегда есть с кем играть. Хотите в FIFA погонять мячик? Пожалуйста. Вплоть до того, что очень легко найти, набрать просто команду 11 на 11 в FIFA и играть. Вообще нету проблем абсолютно никаких. Представляете, одновременно 22 человека играют один и тот же матч. Все вместе. И это нормально. И это легко. И в этом плане людям, которые любят онлайн-развлечения, ну, я имею в виду онлайн-игры, они чувствуют себя намного лучше и намного приятнее, чем настольщики, которые сидят вечером, особенно в Москве в какой-нибудь, да, там, или в любом большом городе, в котором, ну, люди очень заняты своей работой, и они вечером в среду не могут просто так встать, сорваться и куда-то уехать, с кем-то встретиться. Ну, потому что завтра утром на работу, потому что дома дети, которых надо укладывать спать, там, дома много причин. А в комп ты уложил ребенка спать. Ты почистил с ним зубы, ты помыл посуду, и перед сном, а чё бы не погонять-то минут 40 там, да, или часочек в доту? Ну, возможно же, возможно. И ты просто кладешь себе на коленки ноут, подключаешь мышку и погнал. Тебе не нужно никого искать. Тебе не нужно ни с кем созваниваться. Там, ну, можешь друзьям по чату написать. Го-катку сделаем. Все, и тебя все поймут, и все погнали. И в этом плане комп очень сильно выигрывает у настолок. Но настолки тоже настолкам есть чем ответить. И следующие причины будут не совсем совпадать, но тем не менее. Это то, за что мне нравится пятая причина. За то, что при помощи настольных игр можно очень классно проводить обучение детей. Маленьких особенно. И это здорово. На самом деле, мы все знаем классические детские игрушки. Не настольные, именно просто игрушки. Которые развивают логику, абстрактное мышление. Все это может быть, да? Но настолка это все для ребенка там, от 4, от 5 уже лет и старше. Настолка это все, скажем так, знаете, кстати, не могу подобрать слово, да? Заворачивает в очень красивую упаковку. Настолка позволяет натянуть, скажем так, на механику классическую, простую, абсолютно все, что угодно. Сейчас громадное множество детских настольных игр выходит по франшизным вещам. Просто то, что я вижу, да? Есть «Волшебник изумрудного города», есть там «Три кота», есть «Добль» с «Гарри Поттером», с какими-то диснеевскими героями. Чего только нету. Абсолютно. Вы всегда сможете найти лорчик, да, сеттинг по душе для вашего ребенка, то, что ему нравится, и принести ему игру, которая будет развивать его мелкую моторику, которая будет развивать речь, которая будет развивать абстрактное мышление, колористику, все что угодно. И громадное множество. А дети в игре, тот, кто воспитывает ребенка, я очень надеюсь, меня очень хорошо понимает, дети в игре и в дружелюбной, хорошей обстановке лучше усваивают информацию, намного быстрее и правильнее ее воспроизводят. И это здорово. Я согласен, что сейчас есть уйма, тьма просто программ, которые позволяют, компьютерных, которые позволяют делать такие, ну, обучающие программы, которые позволяют делать те же самые вещи. Но здесь мы возвращаемся к первой причине, почему мне нравятся настолки. Нет тактильных ощущений. Я когда делал подборку, скажем так, для этого выпуска и причин и прочего, я вспомнил игру, которую я только что упоминал, «Волшебник изумрудного города», где в зависимости от того, что, куда вы идете, что вы делаете, вам нужно подуть на героя, чтобы они сдвинулись, да, вот на фишечку, подвигать ее разными пальцами, двигать чем угодно, носом подвинуть, и что угодно с ней сделать, да, без от классических наших приемов, да, взял мипла, поставил мипла в другое место. Нет. Это как раз игра для детей, которая очень хорошо помогает вот в этом развитии. Еще очень хорошая игрушка, я тоже вспоминал про нее, когда готовился, это все на борт. И опять же, я говорю то, через что я прошел, то, что мы играли с сыном, когда он был моложе. Очень классно. Игра, которая учит запоминанию на слух, воспроизведению на слух. Как раз для детей там, 4-5 лет супер, идеально. Можно ли это сделать с компьютером? Ну, наверное, можно. Будет ли это также интересно для детей, которые все очень сильно любят потрогать? Вряд ли. Я сейчас еще один гвоздик в крышку компьютерного гроба в данном случае вобью. Настоящая настольная игра, хорошая, да, будет развивать в ребенке, скажем так, возможность правильно оценивать свои поражения и свои победы. Потому что ты сидишь напротив человека. Согласитесь, вы слышали, 100% слышали примеры, да, вот этого буллинга или неадекватного поведения людей в сети, когда пользователи начинают друг друга поливать говнищем, просто страшенным, потому что они не видят оппонента, и они понимают, что с высокой долей вероятности, с высочайшей, никто их не найдет, они делают это безнаказанно. Можно разбивать джойстики, если ты проиграл, там, да, радоваться, орать, там, даже если подключена гарнитура, там, называть людей всякими нехорошими словами, я не буду, у нас тут не 18+, подкаст. А в настолках ты этого не сделаешь. Потому что человек сидит напротив тебя. Это учит контролировать свои эмоции и правильно с ними справляться в том числе. Естественно, вы должны ребенку в этом помочь. Но в настолках, мне кажется, это сделать намного легче и интереснее, опять же. Ну и плюс ко всему, все игры, это уже, скажем так, пошел дальше, все игры настольные имеют какой-то определенный возрастной ценз, и, соответственно, вы можете постепенно менять этот пласт игр и подключать что-то новое, что-то интересное, что будет и дальше развивать и умственные способности, и логику вашего ребенка, и абстрактное мышление, все что угодно. И без всяких проблем для вас это будет. Компьютерные игры, но, мне кажется, момент с переходом из категории 6+, даже в категорию 10+, ну, уже становится намного хуже. Опять же, 16+, и пострелушки с якобы реальной кровью. Я не ханжа, я сейчас не говорю, что компьютер это зло. Просто по факту. А здесь у вас есть настолка. Здесь у вас есть те самые солдатики, которые мы играли в детстве. А вот и у ребенка есть те же самые солдатики. И это, мне кажется, круто. Ну, и в противовес, хотя это не совсем в противовес, это как скорее пятая причина для компа. Да и вообще, кстати, здесь не только для компа, для любых цифровых игр. Это их доступность и мобильность. Но доступность больше, конечно, к цене, возможно, если мы говорим про покупку. Но про это я уже рассказывал нам минут 25 назад. А вот доступность в плане того, что вы можете поиграть в мобильную игру там, на своем телефоне, смартфоне, планшете. Вы можете поиграть в любую компьютерную игру. Просто возьмите с собой ноут. Сейчас громадное количество переносных консолей. Switch. Шикарная вещь. Вы загрузили в него игры, положили к себе в рюкзак и погнали. Вы поехали на поезде в путешествие. Пожалуйста, Switch с вами. На котором может быть громадное количество игр. Представьте себе, что было бы, если бы вы захотели потащить все эти настолки с собой. В маленькую консоль влезет пара десятков игр. Вот пара десятков настолок. Разных причем, чтобы они были разные по весу, скажем так, то есть разные по количеству контента внутри. Я понимаю, что можно тащить с собой все что угодно. Я еду в отпуск, я везу с собой чемодан настольных игр. Вот без шуток, вы можете посмотреть в моей инсте давние еще публикации. Реальный чемодан я могу потащить, но я еду, допустим, к себе домой. Домой, точнее, к своим родителям. Мне есть где держать это, мне не нужно никуда переезжать, я могу себе это позволить. Но если мы едем куда-то еще, я могу взять с собой там, ну, пару коробок. Скорее всего, будут они небольшие. Соответственно, мы обречены играть в две, там, ну, три одни и те же настолки постоянно. Не всегда это плохо, но сам факт, что наш выбор будет явно ограничен. А вот с консолью, с ноутом, ноут весит приблизительно столько же, сколько весит стандартная настолка. Даже, на самом деле, сейчас меньше. Но количество игр, которые вы можете повести с собой в ноуте, несоизмеримо больше. И в этом плане, прям вот за компьютерные игры, респектую, что называется, всеми конечностями, руками, ногами и прочим. На этом закончились мои 5 причин в пользу компьютерных игр и 5 причин в пользу настольных игр. Но это не значит, что мне больше нечего сказать. Я хочу, во-первых, упомянуть минусы, которые, на мой, опять же, взгляд, преследуют что компьютерные, что настольные игры. Их меньше, чем причин за то, чтобы играть. Но, тем не менее, мне кажется, они важны. Первая большая проблема – и здесь я уже буду говорить, наверное, все-таки как врач, а не просто как человек и фанат всего, во что можно поиграть. Первая причина – это на самом деле гиподинамия. Все очень просто. Люди, которые по рабочим обстоятельствам вынуждены постоянно сидеть в офисе, очень хорошо меня поймут. Что в настолках, что в компьютере. Мы сидим в одной и той же позе, мы не двигаемся, ну или двигаемся крайне мало. Так что из этого следует? Ну, любые медицинские проблемы. Окей, вы сейчас скажете, что я начинаю нудеть, брюзжать, пусть так и будет. Но по большому счету, проблемы с суставами, еще проблемы со спиной, это еще никто не отменял. А если вы вынуждены и в рабочее время находиться более-менее в одном и том же положении, но это не очень хорошо, что вы приходите домой, и ваше хобби точно такое же сидячее, как и ваша работа. Это действительно плохо. Движение – это жизнь. Ребята, это действительно правда. Чем больше вы двигаетесь и чем больше вы тратите энергии именно на физическую нагрузку, тем лучше и продуктивнее будет работать ваш организм. Это, к сожалению, правда. Может быть, кому-то это не нравится, но так и есть. Играя в любые виды неактивных игр, а что компьютерные, что настольные игры все-таки относятся к малоактивным, малоподвижным играм, мы тем самым недополучаем, недодаем нашему организму возможность выхода этой энергии. Но все прекрасно знают, что происходит, если вы мало двигаетесь. Окей, я, конечно же, не хочу сказать, что настолки могут привести вас к ожирению, но если вы будете обильно заедать свой стресс или свои нервы, и при этом не двигаться и не давать выпуск энергии, это, конечно, будет очень плохо. Да, действительно, возможно, часть этой проблемы притянута за уши, но, тем не менее, не стоит уделять все свое свободное время все-таки и настолкам, и компьютерным играм. Это я как врач говорю. Следующие проблемы, которые могут возникнуть, это проблемы со зрением. Все дело в том, что и настольные игры, и компьютерные игры вынуждают наши глаза часто очень концентрироваться на одном и том же. А здесь, основная проблема в том, что постоянно напрягаются наши глазодвигательные мышцы, и мне кажется, я начал грузить вас. Да, вам тоже так кажется? Окей, чуть-чуть погружу еще и перестану. Действительно, на самом деле, проблемы со зрением очень часто встречаются у людей, которые много работают за компьютером, которые много пялятся в одну точку, много работают с документами. Я все-таки не буду наседать на все эти механизмы, но, поверьте мне, так и есть. С этим можно бороться очень легко. Во-первых, постоянная гимнастика для глаз. Такая тоже существует. Если вы не знаете, загуглите, и, возможно, вам даже повезет, вы попадете на какую-нибудь действительно рабочую программу. Ну, или обратитесь к своему офтальмологу. Это тоже неплохо. Можете завести себе очки, которые будут разгружать ваши глаза. Такие тоже есть. То есть эта проблема, в принципе, решаемая, но если относиться к ней спустя рукава, скорее всего, из-за постоянного сидения в компе или постоянного пяления в настолке, вы можете через какое-то время, это лет 10, 20, возможно, 30 даже, но заработать проблемы со зрением. Плюс ко всему, проблемы со зрением могут еще приводить к частым головным болям. Это тоже большая, большая проблема на самом деле. Но, окей. И третья причина, скажем так, которая, третий минус любых игр подобного рода, это все-таки возникновение игромании. Мы привыкли говорить, что исходная игромания – это патологическое влечение к азартным играм. То есть, когда вы идете, просаживаете все свои деньги, потому что вам не терпится выиграть, или вам нравится сам процесс, да все что угодно. Недавно игромания, компьютерная пока что игромания, была добавлена вообще-то в список так называемой МКБ-11 уже, то есть международная классификация болезней, как психическое расстройство, между прочим. Помимо игромании, я понимаю, что для того, чтобы стать настольным игроманом, нужно, наверное, очень много времени и очень много денег. Чтобы стать игроманом компьютерным, и времени, и денег нужно, реально меньше. Тем не менее, такая проблема существует, к сожалению. Плюс, из-за этого, особенно все, что касается настольных игр, может выйти еще одна большая проблема со здоровьем, с психическим здоровьем человека, так называемая силогомания. Мы знаем это все под вот этот вот термин, под названием синдром Плюшкина. Только, ну, как один из его вариантов. Когда у вас начинается патологическое коллекционирование, и вы начинаете просто скупать все подряд. Я, конечно, не психиатр, хоть и врач. Я не могу сказать, насколько живы или нет такие примеры, но поверьте мне, не только, скажем так, не в настольных играх такие примеры встречаются, и встречаются достаточно часто, и это плохо. Держите себя в руках. Помните, что все-таки это игра, а игра – это, если вы не делаете игры, и не зарабатываете на этом денег, это все-таки малая прослойка людей в нашем мире, несмотря на высокую сейчас активность и любых стриминговых площадок, чего угодно, все равно это малая прослойка. Если вы не зарабатываете этим деньги, то держите себя в руках. Помните, что это просто хобби. И, кстати, на самом деле, люди, которые зарабатывают деньги играми, очень часто в свое свободное время и своим хобби делают что-то неигровое. Там, спорт, книги, все что угодно. Про это тоже нужно помнить и не возводить просто свое хобби в абсолют. Тогда у вас и с сознанием, и с самосознанием, и с психическим здоровьем все будет в порядке. Ну да окей, эти минусы я не сказать, чтобы прям притянул за уши. Это, ну, просто, скажем так, покопался в интернетах, что называется. Ну и со своей позиции врачебной высказал некоторое мнение. Опять же, это не те минусы, которые, с которыми вы обязательно столкнетесь и которые нельзя исправить. Нет, абсолютно все контролируемо в данном случае, поэтому настолки и компьютерные игры в умеренном количестве могут абсолютно спокойно быть вашим главным первым хобби. Даже единственным, на самом деле, если вы правильно умеете дозировать время. Ну да ладно, закончили с брюзжанием. Еще две вещи, которые я хочу сказать в пользу, в принципе, игр как хобби. Без относительно того, что я говорил и про настолки, и про компьютерные. Первая польза, которая, она такая симбиотическая, которую мы выносим из всех игр, это все-таки получение информации. Получение информации абсолютно любой о мире, о каких-либо процессах, которые делают этот мир, да, то есть, ну, из чего он состоит. Эта информация сугубо связанная с сеттингом, это информация, которая связана с механиками игровыми, то есть это в принципе информация. Сейчас информация очень важна. Если вы ей владеете, вы молодец. Ну, как бы мы же все знаем теории заговора, конспирологические всякие теории, тот, кто владеет информацией, он владеет миром. Ну, и ладно, это, конечно, шутка, хотя, может быть, и не шутка. Тем не менее, любая информация, а главная информация, которая хорошо очень получена, правильно донесена и правильно интерпретирована, позволяет нам развиваться, да, и развивать наш мозг. То, о чем я говорил в настолках, последний пункт про развитие для детей, то же самое можно и отнести к развитию взрослого человека. Игровая, в том числе, информация расширяет наш кругозор. Она повышает наш интеллект. На самом деле это кроме шуток. И позволяет нам в лучшей степени обучаться. Например, не для кого уже, ну, может быть, для кого-то и секрет, но для профессионального сообщества, особенно медицинского, например, вообще не секрет, что многие операции, новые, уникальные, или для людей со сложной анатомией, например, чаще всего, в первую очередь, пробуют на специальных симуляционных программах. А чем вам это фактически не игра? Почему нет? Ну, действительно, а почему нет? Врач имеет возможность попробовать все, что угодно. Да, пускай я сужу сейчас только сугубо со своей позиции, но я эту позицию опробовал, преподавал какое-то время, и действительно я нахожу это интересным. Действительно, я нахожу это способом получения информации. Кто играет в ролевые игры, знают, насколько важно вжиться в своего персонажа, слиться с ним в какой-то степени, одарить его, возможно, чертами, которыми вы сами, которых в вас нет, или наоборот, которые в вас есть, и вы хотите эти черты перенести. Если мы говорим про ту же самую медицину, во многих странах мира сегодня, вот в данный конкретный момент, врачи, которые получают дипломы свои, проходят финальные экзамены с помощью актеров, которые играют пациентов с различными заболеваниями, и врач должен раскусить это заболевание, поставить правильный диагноз, направить на обследование. А чем вам не настольная ролевая игра, когда одни люди отыгрывают роль, а вам нужно понять, что они конкретно отыгрывают? Это тоже получение информации определенной. То есть я хочу сказать, что игры действительно правильные сопровождают нас всегда. И те же самые настолки могут вообще без всяких проблем помочь нам с пониманием, особенно если это умные настолки, типа того же Лассерды, да, помочь нам с пониманием истории, помочь нам с пониманием физических процессов, да вообще с чем угодно. Просто донести до нас какой-то пласт новых знаний. Компьютерные игры. Здесь вообще уйма всего. Про симуляционные программы, которые помогают, да и не только в медицине, а во многих других дисциплинах, в химии, в генетике, в геноинженерии, в математике, так тем более, почему нет. Игры позволяют, об этом я тоже говорил уже, игры позволяют нам обучаться, в том числе и настольные, а почему? Очень даже. По сути дела, мы все ржем там, над мафией, над монополией, ну, ладно, монополия как бы в сторону, да, вот. Хотя, на самом деле, кроме шуток, партия в монополию с вашим ребенком может помочь вашему ребенку понять, как правильно тратить деньги, что он должен делать, и понять, и показать ему, что будет, если он будет делать это бесконтрольно. Все, а почему нет? Я не говорю, постоянно играйте с детьми в монополию, но показать на примере с объяснением – это очень хороший обучающий процесс. Это новая информация для человека. Поэтому что настольные, что компьютерные игры, правильно подобранные, опять же, позволяют вам получать эту самую информацию, тот самый knowledge, знания, которые вам, возможно, и пригодятся. Ну и просто, как я уже сказал, расширить ваш кругозор. А почему нет? Это тоже достаточно интересно. И последний, наверное, самый главный плюс, самая позитивная и положительная черта всех игр, при условии, что вы их дозированно принимаете и знаете, что вы делаете, естественно, это эмоциональная разгрузка и стабилизация вашего состояния. В конце концов, мы играем для того, чтобы получить удовольствие. Все по-разному. Я кайфую от процесса. Я кайфую от сюжета, поэтому я играю много в соло. Мне хочется получить чего-то новое. Есть люди, которые не могут без конкуренции, им это нужно. Они кайфуют от того, что они выигрывают. И для них это разгрузка, и это здорово. То есть человек всегда заряжен, человек играет на победу, он таким образом получает свою порцию эндорфинов. И это классно. Есть люди, которые просто при помощи решения там экселевских таблиц в Трисмегистусе, да, есть у меня один товарищ, который так это называет, при помощи решения вот этих вот задач, то есть при помощи раскрытия механизма игры, получает внутреннюю эмоциональную разгрузку. Ну, человеку это нравится, и это здорово, это замечательно, что у нас у всех есть такой классный способ стабилизировать свое состояние. Потому что, согласитесь, когда вы приходите домой, когда вас все достало, у вас был тяжелый день, вы включаете консоль, запускаете любимый тайтл свой, да или любой просто. Вы с семьей или в одиночестве достаете настолочку, бережно вытаскиваете минички, компоненты аккуратненько раскладываете – В этом есть определенный кайф. Или если вы, приехав после работы, заходите по пути, допустим, в пункт выдачи на стол, ну, вообще товаров, берете коробочку новую, которую вы ждали там несколько месяцев, если это киковский предзаказ, или просто спонтанно заказали, или просто вы заехали вообще по дороге, у вас есть магазин настолок, вы взяли эту коробочку, еще будучи в каком-то стрессе определенном, в негативе, в напряжении, возможно. Но вот вы берете ее, аккуратненько снимаете с нее пленочку, вытаскиваете жетончики, вытаскиваете колоды, распаковываете, смотрите на них. Вас никто не заставляет в нее сейчас играть, но вы получаете определенный кайф от этого. И все ваши проблемы начинают уходить в сторону. Вы сейчас заняты тем, что вам нравится. А чем не способ релакса? Мне кажется, очень хороший. Ну, опять же, если я не прав, поправьте меня, переубедите меня. Мне будет это очень даже интересно. На этом, ох, вы смотрите, я даже не перешел границу 60 минут сегодня. Ну, наверное, это хорошо. Хочу вам сказать спасибо, естественно. Лайкайте, комментируйте, давайте обсудим. Мне кажется, эта тема очень интересная. Я с удовольствием проведу еще один эфир, где куда позову людей. Все-таки, я надеюсь, кто-то со мной захочет это тоже обсудить. Если вы хотите это обсудить, и вы живете в Москве или приезжаете, ну давайте встретимся, я не против. Это будет здорово. Можем еще раз все это обсудить, уже с более живым мнением. А если не получится, давайте хотя бы обсудим в комментах, действительно ли это так. Что крутого есть в настолках, что крутого есть в компьютерных играх, что негативного и плохого есть и там, или позитивного и там. В общем-то, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, жду от обратной связи. И еще раз спасибо, что дослушали. Встретимся через неделю. Окей, пока. Я ушел.